Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы начинаем новый цикл наших радиовстреч. Он будет называться «Как устроено наше тело». Мы будем говорить об анатомии и физиологии человека, популярно для, в первую очередь, для детей доступно. Но для взрослых, я уверен, тоже будет интересно. Друзья мои, и первая наша встреча сегодняшняя будет посвящена коже человека. Поговорим о коже. Я, как всегда, включаю трансляцию в моем Инстаграм для того, чтобы ребята, те, которые не могут ловить радио, могли бы тоже принять участие в нашей сегодняшней встрече. Как всегда, буду напоминать номер телефона 8495-7373-948 для того, чтобы ребята могли дозваниваться и отвечать на мои вопросы. Итак, сегодня мы говорим, друзья, о коже. И что это для нас с вами значит, да? Это значит, что мы сейчас, давайте немножко вернемся в прошлое, тем более, что у нас не так давно с вами завершился цикл под названием «Земля динозавров». Мы говорили об ископаемых животных, которые на нашей планете, которых уже на нашей планете не существует, но, тем не менее, они оставили нам множество знаний о том, как появились те или иные органы или системы нашего собственного организма, да, и в том числе кожа, которая впервые появляется, друзья мои, у рыб, около 400 миллионов лет назад, то есть это, в общем, орган весьма и весьма древний, и надо сказать, что его функции, отличие от нашей с вами кожи, кожи древних рыб, в общем-то, не сильно различалось. Откуда мы это знаем? Да если мы с вами посмотрим, каким образом рыбы используют, современные рыбы используют свою кожу, в принципе, это почти то же самое, да, исключение составляет, пожалуй, ее структура, да, но главное принцип. Кроме кожи, друзья, мы сегодня будем говорить не только о устройстве, да, этого важного и большого органа нашего тела, это действительно целый орган, будем говорить и об образованиях на поверхности нашего, на поверхности кожи, да, поговорим о волосах, поговорим о, разумеется, ногтях, но это скорее в конце. Итак, друзья мои, начинаем, да. Рыбы, как я уже говорил, появились 400 миллионов лет назад, и у них появляется этот орган, функция которого состоит в первую очередь в том, чтобы защищать их тело от воздействия извне. В чем преимущество кожи по сравнению, например, с панцирем, который был у и по-прежнему имеется у современных членистоногих? В общем-то, и то, и другое вполне допустимо, принимая во внимание то, что хозяева панцири, они по-прежнему живут на нашей планете в огромном числе, да, то есть мы говорим в первую очередь о насекомых, о разных членистоногих, но в первую очередь о классе насекомых. У них нету кожи как таковой, при этом у них есть панцирь хитиновый, который закрывает их тело и служит им дополнительно еще и скелетом. Что касается позвоночных животных, у них как бы все разворачивается ровно наоборот. Их скелет перемещается внутрь тела, мы поэтому и говорим позвоночные, у них есть позвоночник, скелет появляется, у кого-то хрящевой, у кого-то уже костный скелет, но скелет перемещается внутрь животного, а снаружи мягкие ткани нужно чем-то прикрыть, и вот это что-то и оказывается, собственно, кожей. Кожа есть и у нас с вами, разумеется, она мягкая, на ней, кстати говоря, по всей ее поверхности, ну, практически по всей, 99,9% площади нашей с вами кожи покрыта волосами. Даже у маленьких детей волосики есть, они просто очень маленькие, и глазу они не видны, но если их рассматривать под микроскопом, то вполне они заметны. На коже... Волосы есть только на коже, друзья мои, млекопитающих. И впервые, надо сказать, волосы появляются в природе у таких животных, как теропсиды. Мы про них коротко говорили. Это, друзья мои, аж пермский период. Это еще до того, как появились динозавры. Первые носители волос, далекие предки современных млекопитающих 300 миллионов лет назад уже имели волосы на своей морде. В частности, они имели еще и вибрисы. То есть это тоже волосы, которые имеются, как правило, на морде, на голове у млекопитающих. У человека их нет, они редуцированы, потому что, как вот сейчас расскажу, да, человеку не требуется определение вибраций воздуха вот так тщательно, как это делают, в частности, например, грызуны или, например, хищники в том числе, да, им крайне необходимы вибрисы, потому что они улавливают вибрации окружающей среды, воздуха, в том числе они с помощью этих важных усиков, вибрисов, да, ощупывают окружающее их пространство. Кстати говоря, вибрисы, как считается, помогли во многом первым млекопитающим, которые пережили динозавров, именно таким образом, что позволили этим животным охотиться в отсутствии дневного света. Те животные, которые сильно зависят от дневного света, они в меньшей степени пользуются вибрисами на морде. Но вибрисы – это уже полноценные волосы. Это такие отростки на поверхности кожи, и на нашей с вами коже волосы, как я уже говорил, тоже есть. Но функция их совсем иная. Давайте, прежде чем мы с вами ответим на вопрос, в чем состоит функция волос на теле человека, мы с вами прежде этого ответим на другой вопрос, зоологический. Почему у рыб волос не было, а волосы появляются, друзья мои, только на суше у первых предков млекопитающих? Почему у рыб не было шерсти? Этот вопрос к вам, друзья мои. Телефон в студию, я напоминаю, 8-495-7373-948. Вопрос мой такой, почему у рыб нет шерсти? Почему у них нет волос на теле? Так, друзья мои, первый звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да-да-да, я возвращаю наушники на себя, потому что я уже, мне кажется, забыл, как из студии вести эфиры. Да, здравствуй. Давай напомни нам, пожалуйста, как тебя зовут, потому что ты уже несколько раз звонил нам в студию.
Меня зовут Гриша.
Гриша, и давай, сколько тебе лет и откуда ты звонишь? Да, Гришенька. Ну, отлично. Давай вместе ответим на вопрос. Почему, как ты считаешь, у рыб нету шерсти? Никогда и не было.
Ну, потому что шерсть нужна, чтобы животным было тепло.
Так.
А рыбам в воде не холодно, поэтому им нужна шерсть.
Так, и главный, это совершенно верный ответ, да? И самое главное, мой вопрос такой. Почему рыбам не холодно в воде?
Ну, потому что в воде наверняка другая температура из-за солнца.
Не совсем. Дело не в воде, а именно в самой рыбе. Ну, давай.
Потому что так. Рыба хладнокровная.
Совершенно верно, конечно. Рыбы хладнокровные. Гриша, молодец, вспомнил это. И поэтому им не нужно удерживать тепло в собственном организме. Они совершенно в этом не нуждаются. Гриша, спасибо тебе большое. Совершенно верный ответ. Телефон записываем. Как всегда, пришлю промокод для просмотра любых лекций. Любой лекции с моего сайта. Гришенька, я тебе желаю отличного дня и хорошего настроения. Счастливо, пока, а мы продолжаем. Так вот, друзья мои, действительно, волосы появляются у тех животных, которым необходимо удерживать тепло. И именно эту функцию основную выполняют волосы на нашей коже. В том числе кожа тоже играет эту важную роль на нашем теле. Удерживает внутреннее тепло нашего организма. В этом коже способствуют слои, из которых она состоит. Кожа состоит из трех слоев, это на самом деле очень просто. Верхний слой, он мертвый, это мертвый слой под названием эпидермис, который представляет собой небольшие, плоские достаточно, мертвые, омертвевшие клетки, тем не менее, которые исключительно важны для нашего организма. То, что они мертвые, это не значит, что они бесполезные. Вот, вслед за эпидермисом ниже находится, собственно, кожа, то есть тот слой, который называется дермой. Он очень волокнистый и содержит много коллагена. И именно он придает нашей коже такую эластичность. Об этом мы будем обязательно говорить. И ниже, еще ниже, находится третий слой. Он называется гиподерма, то есть находящийся под кожей. В основном он состоит из жира, такая мягкая жировая прослойка. И именно эта прослойка участвует в том, чтобы наш организм, способствует тому, чтобы наш организм не терял лишнее тепло по мере того, как мы занимаемся какой-то деятельностью, да, активной деятельностью. И еще раз напомню, это важно для тех организмов, которые становятся уже теплокровными. То есть им крайне важно поддерживать свою собственную температуру на определенном уровне. Вот, чтобы она не понижалась. А понижение температуры тела для них оказывается критически значимым, да, потому что такие организмы могут переохладиться. Рыбам, например, это не грозит, если только воду не заморозить вокруг них. Таким образом, кожа в первую очередь удерживает температуру, поддерживает температуру, защищает. Кроме того, защитная функция нашей кожи состоит дополнительно еще и в том, что внутри нее, в коже, вырабатывается особое вещество, пигмент, он называется меланин. И этот меланин, он темного цвета, и он накапливается в особых клетках, которые называются меланоциты. Меланоциты служат тому, чтобы уменьшить вредное влияние солнечного излучения на клетки тканей, которые находятся под кожей. Таким образом, наш с вами загар – это далеко не просто украшение, да, или там попытка выглядеть лучше в летний период. Это самая настоящая защита нашей кожи, которая получает не совсем привычное облучение солнечным светом. И вот эта попытка защититься реализуется в том, что в ней, в коже, вырабатывается меланин и прикрывает, как зонтик раскрывает каждая клеточка, и прикрывается меланином, чтобы солнечное излучение не нанесло лишних повреждений клеткам, которые находятся глубже. Кроме того, наша с вами кожа вроде бы, как мы уже говорили, выполняет функцию барьера. Ну, то есть барьера что значит? Значит, что как бы удерживает вещества или там агентов, которые извне пытаются проникнуть внутрь, то есть как бы забора. Но при этом особенность кожи состоит в том, что она не совсем барьер. Это скорее такой барьер, такой забор, в котором много калиток. То есть кожа выполняет функцию транспорта веществ в том числе. То есть вещества извне могут поступать внутрь в том числе. Поэтому кожа часто используется и косметологами, как вы знаете, конечно, как способ, кожа используется как орган, через который можно осуществлять доставку лекарственных, да и других веществ внутрь нашего организма. Это связано с тем, что в толще дермы, вот этой, собственно, кожи, такой средний промежуточный слой нашей кожи, о котором я уже говорил, он пронизан сосудами, а эти сосуды могут впитывать различные вещества, которые мы наносим на эпидермис. Мертвый, казалось бы, слой клеток, который, тем не менее, транспортную функцию выполняет и очень даже неплохо. Вот. Помимо транспорта, о котором мы сейчас говорим, да, друзья мои, кожа выполняет важнейшую функцию испарения веществ из клеток, да, и, собственно, из всего нашего организма. Испарение, о чем я говорю, это когда наш организм избавляется от лишней жидкости. Но жидкость, может ли она быть лишней? Да, действительно, может быть. Но испарение через кожу, оно имеет особое значение, потому что благодаря этому испарению наш организм немного себя может охладить. То есть, смотрите, кожа, с одной стороны, согревает наш организм, волосы в том числе, которые растут на теле, росли на теле наших далеких предков, на нашем теле уже волосы не так значимы, потому что у нас есть одежда, вот, но подкожная жировая клетчатка, тем не менее, вот третий слой гиподерма, да, она помогает удерживать тепло. При этом кожа выполняет функцию еще и охлаждения нашего организма. Что значит охлаждение? Это значит, что если мы перегреваемся по какой-то причине, ну, самая распространенная причина перегрева нашего тела, она выглядит таким, вот таким образом. Мы с вами какую-то физическую нагрузку взяли на себя, избыточную, ну, например, да, пробежали кросс, непривычная нагрузка. Наш организм начинает перегреваться в силу того, что органы и системы работают активно. Организм начинает себя сразу же охлаждать, начинает функционировать потовые железы, которых у нас много по всему телу, начинает выделять влагу, влага начинает испаряться, и испаряясь, влага уносит часть тепла от нашей кожи. Таким образом, мы охлаждаем себя. Вот любопытно, но не у всех млекопитающих, друзья мои, имеются потовые железы в таком количестве, в каком они есть у нас с вами. Вот, например, у слона потовых желез практически нет на теле. Как же он выживает? Это мой очередной вопрос, друзья мои. Как выживают млекопитающие, у которых почти нет потовых желез? Как вы считаете? 8-495-7373-948. Друзья мои, не стесняйтесь, давайте набирайте телефон. Интересно узнать ваши версии относительно того, каким образом выживают млекопитающие, у которых нету потовых желез на теле. Алло, здравствуйте. Еще одна попытка. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте. Как зовут? Давайте знакомиться.
Меня зовут Максим, мне 10 лет.
Да, Максим, привет.
Есть одно обращение к вам. Я на прошлой неделе звонил, ко мне еще не пришел промокод.
Ой, промокод не пришел. Максим, я обязательно уточню, чтобы он пришел, проверю рассылки. Да-да-да, спасибо тебе, друг мой, что ты сказал.
И мне еще кажется, что они купаются, допустим, слоны себя обливают водой.
Совершенно верно. Слоны обливают себя водой. А еще, кроме того, что они обливают себя водой, ну это правильно, потому что поэтому слоны и находятся чаще всего в долинах рек, они там пасутся, там много зелени для того, чтобы они могли питаться, и, соответственно, есть вода, чтобы слон мог туда, собственно, забраться непосредственно в воду и охладить свое тело, да, то есть они зависят от воды. А если воды нет, то как они охлаждают себя?
Может быть, в тени были или ели много всякой зелени, она ведь сочная.
Ну, на самом деле, я немножко так решил тебя запутать, в том смысле, что если воды нет, то они выбирают грязь. Они валяются в грязи, может быть, ты видел.
Да.
То есть чистая вода им совершенно не нужна для того, чтобы охлаждать свое тело. Их вполне устраивает и грязь для этих целей. Кроме того, грязь еще как бы слонам необходима для того, чтобы уничтожить паразитов, которые на коже у нее находятся. Вот, у них находятся, да? Максим, спасибо тебе, друг мой. Я обязательно проверю, что с рассылкой, чтобы ты получил промокод, не переживай. Вот, в любом случае, сегодня это буду делать, да, поэтому, друг мой, прости меня, то, что если не получил сразу, сегодня точно получишь. Макс, спасибо большое, друг мой. Желаю отличного дня, хорошего настроения. Да, счастливо. Совершенно верно отвечает нам Максим относительно того, что слоны охлаждают свое тело, там, купаясь в грязи или в воде, если есть водоем. Ну, грязь найти проще, на самом деле, чем чистую воду. Чистота воды значения особенного не имеет. У человека необходимости охлаждать себя водой никакой нету. У человека есть постоянный такой встроенный душ, который он включает, когда ему жарко или когда он слишком возбужден, как-то реагирует сильно на ситуацию вокруг него. Эмоциональная реакция, когда происходит у человека, стресс сильный, это сопровождается выделением пота на поверхности нашей кожи. Таким образом, организм себя пытается охладить. Вот. Но нужно ли охлаждать в том случае, если ты просто сильно переживаешь? Ну, наверное, нет, не нужно. Но наше тело все-таки устроено еще согласно тем механизмам, которые работают в организмах других животных, наших далеких предков. Вот. Поэтому мы по-прежнему потеем, когда наше сердце стучится чаще. Потому что как если бы нам нужно было куда-то убегать, скрываться. скрываться от кого-то. Да, например, начальник на нас ругается, вроде бежать никуда не нужно, а сердце стучит почему-то, потому что выбросился в кровь адреналин, который подсказывает нашему организму, что надо бы этот адреналин использовать, то есть бежать, либо сражаться прямо сейчас. Но ни то, ни другое в человеческом обществе, к сожалению, недопустимо. Убежать прямо из офиса невозможно, да, а нападать на начальника тоже не стоит, опасно. Давайте двинемся дальше, друзья мои, относительно того, что мы говорили, поговорили о том, что кожа защищает наш организм от самых разных воздействий извне, но при этом кожа очень эластичная. Вот казалось бы, да, то, что защищает, оно не может быть мягким, оно должно быть твердым, вот как это устроено в организме членистоногих, у ракообразных, у насекомых в том числе, но она действительно очень эластичная. Для чего это так? Для чего? Как вы думаете? Давайте вместе порассуждаем на эту тему. Неужели эластичность не бесполезна для нашего организма? Ведь было бы проще сделать ее твердой и прочной. Почему? Для чего наша кожа эластичная? 8-495-7373-948. Давайте вместе подумаем. В чем так эластичность необходима и важна для нашего организма? Неужели она защищает эластичность? Ведь, казалось бы, так то, что эластичное, может порваться. Или все-таки нет? Друзья мои, поехали. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Это снова я.
Ух, мне, Макс, ну нам везет на тебя сегодня. При том, что были и другие звонки, а я взял снова тебя. Давай, Макс, это тебе, значит, новая возможность проявить себя. Давай, как ты считаешь, да, друг мой?
Ну, ребенок ведь...
Не только ребенок.
Вообще маленький.
Мы про взрослых тоже.
Ну и взрослые. Угу. Им ведь нужно как-нибудь скрючиться, чтобы достать что-нибудь с земли. Им ведь нужно встать, нагнуться.
То есть ты говоришь о том, чтобы обеспечить подвижность тела, да?
Да.
Да, кожа мягкая для того, чтобы обеспечить подвижность тела. Это хорошо, это принимается, отлично. Но ведь не только это. Давай подумаем о защитной функции эластичности.
От солнца.
Нет, не совсем так, не только об этом. Вот смотри, я знаешь о чем? Вот интересно, давай, Максим, ты мне скажи, как ты считаешь, вот логично это или нелогично? Просто то, что эластичное, то, что мягкое, оно в меньшей степени подвержено тому, чтобы разорваться, треснуть.
А, да.
Согласен, это да?
Правда.
Вот если, если какой-то материал эластичный, это значит, что он не рвется.
Да, как резиновый
согласен?
Мячик.
Да, как резиновый мячик. А потом еще есть такая, знаешь, интересная особенность. Если ты зубами схватил эластичное, то оно просто сформирует складку и не продырявится. Согласен,
да,
с этим? Вот эластичность кожи, она на самом деле играет супер важную роль в том, что прокусить ее стало сложнее, как это ни парадоксально. Кожа стала мягкая, кожа у млекопитающих мягкая, но прокусить ее сложно, именно потому что она очень эластична, она легко собирается в складки. Кроме этого, подкожная жировая клетчатка нашей кожи, она позволяет коже легко собираться в складки, и мы не чувствуем боли, это не больно. Кожа не тянет за собой мышцы, которые находятся под ней. Кожа как бы сама затягивается в пасть хищнику и возвращается обратно. Вспомни собак таких кожистых, знаешь, такие типа шарпеев есть такие,
да,
собаки.
У них кошки ведь.
И кошки, совершенно верно, совершенно верно. Но я в первую очередь имею в виду собак. Почему у шарпеев, и да и вообще у многих собак, именно на коже такая, именно на шее такая складчатая кожа, потому что эти эластичные складки, да, они защищают животных от нападения хищников. Просто складка оказывается в пасти хищника, и животное как бы, и сосуды, которые находятся в шее, в глубине, да, у животного, они не страдают, сосуды и нервы крупные. Максим, спасибо тебе большое, очень интересно с тобой беседовать.
Вам спасибо.
Да, у нас сейчас просто время будет новостного перерыва через одну минуту, а после перерыва мы с вами чуть подробнее поговорим о заживлении кожи, о том, как появляются синяки, как изменяется цвет синяка, вот так называемое отцветание синяка. Почему сначала синяк красноватый, такой красно-бурый, а в конце он желтый. И уже когда кожа выравнивается, никакого отека, опухоли нету. Друзья мои, сейчас у нас новостной перерыв, после него встречаемся.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Добрый день, друзья, это Александр Толмачев, «Все обо всем». Сегодня мы говорим о коже человека, для чего она нужна, друзья мои, да, и мы сегодня поговорили уже о строении кожи, о ее транспортной, защитной функции, о каких еще. Еще поговорили о, ну, в основном об этих, да, причем в транспортную функцию я просто добавлю, это есть такое некоторое убеждение, что человек может дышать кожей непосредственно, но это и правда, и не совсем правда, потому что некоторое количество кислорода действительно может проникать через кожу, вот, через эпидермис. Я напомню вам, друзья, что поверхностный слой кожи, он транспортно активный, то есть через него вещества могут перемещаться, но при этом он мертвый. И мертвый это не всегда лишний. Вот в нашем организме это некий парадокс. Потому что все остальные части, все остальные наши клетки, когда они умирают, в целом они уже не нужны. А вот что касается эпидермиса, поверхностного слоя кожи, вот он нужен именно в мертвом виде. Да? И именно он у нас слущивается, например, когда мы обгораем. Помните, да, когда вы обгорели, через 3-4 дня у вас начинает отделяться кожа, начинает сползать, ее так. Кто-то любит ее с себя стягивать такими лоскутами, да? Не самое приятное зрелище. Друзья мои, а мы продолжаем. Мы сейчас с вами поговорим о том, как происходит заживление на коже. Мы все знаем отлично, что когда мы падаем, получаем ссадины или порезы, не дай бог, да, если острым предметом рассекаем кожу, можем увидеть кровь. А можем и не увидеть. И в том случае, если мы кровь не увидели, то порез, он коснулся эпидермиса и совсем не глубоко зашел в дерму непосредственно. Если порез глубокий, то этот порез точно совершенно рассек эпидермис и зашел в дерму. Внутри дермы он, по всей видимости, рассек некоторые капилляры, да, маленькие сосудики, которые проходят через этот промежуточный слой. Если порез очень сильный, глубокий, ну, все бывает, да, на гвоздь наступили или еще какая-нибудь неприятность, вот, то порез может рассечь и эпидермис, и дерму, и подкожную жировую клетчатку. А вот в подкожной жировой клетчатке сосудов как раз очень много, и тут-то кровотечения могут быть прям совсем сильные, да, такие обильные кровотечения, они, как правило, касаются и подкожной жировой клетчатки в том числе. Как происходит заживление? Дело в том, что у нас в дерме находится важнейший белок, о котором мы будем в ходе нашего цикла еще много раз говорить, он называется коллаген. Это супер важный белок, который был очень давно изобретен природой, появился он сотни миллионов лет назад, и именно он обеспечивает прочность плотных тканей нашего организма. Это сухожилия, хрящи, кости в том числе, и дерма. И вот этот промежуточный эластичный слой, именно он обеспечивает ее прочность, вот этот белок коллаген. Так вот, этот коллаген, он отличается тем, что он способен затягивать, способствовать затягиванию повреждения кожи достаточно быстро, и в результате этого заполняется вот ранка, которая получилась из-за того, что на две части произошло рассечение кожи, пустое место затягивается коллагеном, появляется рубец, так называемый, который уже, в принципе, может взять на себя частично функции той дермы, которая разошлась, да? Да, то есть кровотечение точно будет остановлено, будет восстановлена защитная функция, функция транспортная, она будет не полностью выполняться, но тем не менее. Вот, рубец такой, он будет виден на коже некоторое время, если он небольшой, вот, а в дальнейшем он пропадает, то есть рассасывается коллаген, большое количество коллагена из места раны, оно уходит и это место, в общем, ничем через некоторое время не отличается уже от места до пореза. Давайте поговорим, друзья, про синяки. Это просто действительно очень любопытно, потому что мы все наблюдали, что происходит с нашей кожей. Когда мы падаем, происходит удар, да, и далее появляется синяк, да, после ушиба. Давайте кого-нибудь в эфир из ребят. Я хочу спросить, какие цвета синяков вы знаете, видели? Какой бывает цвет синяка? И мы с вами сейчас разберемся, почему те или иные цвета. 8495-7373-948. Каких синяки, каких цветов вы знаете, друзья мои? Кто-то у нас уже в эфире, да? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Александр, здравствуйте. Я не мальчик, я уже взрослый мужчина.
Вы большой мальчик. Вы большой мальчик. Как вас зовут?
Меня Геннадий зовут.
Да, Геннадий. А лет вам сколько?
Мне сейчас мне говорить по радио или по телефону?
Нет, вы уже в эфире, Геннадий.
Да. Можно я вам отвечу еще про синяки, но хотел другой вопрос задать.
Давайте.
Я кратко.
Давайте.
Вот про синяки, ну, конечно, есть желтый, синий так. И зеленый.
А еще какой самый первый?
Ну, самый первый.
После удара. Он же не сразу синий.
Ну, знаете, наверное, по моему опыту, это, наверное, фиолетовый.
Ну, это уже чуть позже. Синяк после ушиба, он красный.
Да, конечно. Конечно, вы правы.
Ну, конечно.
Александр,
да,
вы правы.
Да.
И я даже могу сказать, почему.
Давайте.
Потому что, вот, понимаете, ведь все зависит от степени, когда вы начнете лечить это место, которое вот ударили.
Да, да. Вот. Давайте так, Геннадий, послушайте, давайте, почему красный, сразу скажите нам.
Потому что лимфы, как я понимаю, они лопаются, и кровь приливает.
Ну, в целом, ну, как бы не очень верно, да, но последние два слова, они понятны, и они точны. Действительно, происходит кровоизлияние, оно происходит в подкожно-жировой клетчатке, лопаются сосуды, часть крови просто вытекает в жир, да, пропитывает жир, и в итоге мы видим такое красноватое пятнышко. Дальше что происходит с кровью, которая вытекла в жир? Она начинает разрушаться, и вместо гемоглобина, который красного цвета, да, он в состав эритроцитов входит, гемоглобин, появляется вердоглобин. И вот этот вердоглобин, он голубоватый оттенок, это тоже пигмент, голубоватый оттенок придает синяку, и поэтому синяк через некоторое время становится синяком, то есть вот прям синяк точно. И вот как вы сказали, что даже с фиолетовым оттенком. А откуда этот фиолетовый-то оттенок? Да от того, что краснота смешивается с синевой. В итоге на стыке мы получаем вот этот вот фиолетовый оттенок, поэтому совершенно верно. Через несколько суток, как вы уже отлично сказали, синяк может зеленеть. Правильно? Да, зеленее.
Ну, да, вы правы.
Да, это происходит из-за того, что как бы продолжается разрушение вердоглобина, и он превращается в биливердин. Биливердин, даже сам корень этого слова намекает на то, что тут что-то с желчью связано. Вот. Желчь, это биль, да? Вот, и биливердин, он окрашен в зеленоватый оттенок, имеет зеленоватый оттенок, и в итоге... Все окрашивается и в зеленый теперь цвет, а в дальнейшем и желтый. Да? В самом конце синяк становится желтым. Это происходит благодаря пигменту под названием билирубин. То есть каждый из этих цветов – это определенные звенья превращения гемоглобина, который потихоньку разрушается в подкожно-жировой клетчатке. То есть наш организм убирает лишнюю вытекшую кровь потихоньку, и по мере того, как кровь уходит оттуда, оттенки меняются. Вот так, Геннадий. А что вы еще хотели сказать? Что вы хотели
вот,
добавить?
Вы извините меня. Примерно 20 минут назад вот, вы говорили о всем по крови и коснулись рыбок.
Да.
Вот. А так как я и мой сын маленький занимаются аквариумом любительски, вот, я хотел задать вам вопрос. Это, кстати, будет детям очень интересно, если вы ответите на этот вопрос. Многие занимаются аквариумными рыбками. Вот скажите, пожалуйста, вы ведь сказали, да, я прекрасно понимаю, что рыбы хладнокровные.
Да.
Вот. Вот, но вы поймите, как вы ответите на вопрос, что ведь есть рыбки из Таиланда, там, скалярий, например, там, или там Данио Риву, который любит похолоднее, а есть, например, маленькие карасики, которые тоже можно завести в аквариуме, которым вообще можно холодную воду давать, а не 26-27 градусов тепла.
Да. И смотрите, Геннадий...
Вот хотел бы узнать на этот вопрос какой-то ответ.
Вы абсолютно верно отмечаете вот все, что вы сейчас описали, что у разных рыб есть разный температурный режим. То есть одни рыбы любят в воде похолоднее, другие любят в воде потеплее. Правильно? Вы об этом сказали, да?
Да, потому что икру не даст никогда меченосец, если будет не хватать немножко, ну, 3-4 градуса температуры.
Смотрите, я вам сейчас объясню, все поймете.
Хотя меченосец, он живородящая рыбка, но он
Геннадий, не станет. Смотрите, я вам сейчас объясню, все поймете сразу и навсегда. Хладнокровные животные – это животные, у которых температура тела соответствует, равна температуре окружающей среды. Вот и все. Это не значит, что у них кровь холодная. То есть не надо буквально принимать такой термин.
Вот как.
Хладнокровие.
Вот
да, как. У них тело той температуры, в какой среде они находятся. В теплой воде.
Слава богу, Александр, вы вот это вот правильно. И дети, которые нас слушают, они сейчас это поймут, потому что ведь занятие заниматься аквариумом, это очень...
Ответственное занятие, да, в первую очередь.
Это ответственное занятие, это приучает детей. Кстати, детишки, которые слушают сейчас нас, вот, они так сейчас слушают и радуются, потому что это очень достойно.
Да, и радуются не только детишки. Я тоже радуюсь, потому что мы с вами познакомились. Геннадий, спасибо большое, очень рад вашему звонку, что, в общем, ваш вопрос прояснил для многих вообще понятие хладнокровности. Это здорово. Хотя я об этом говорил на прежнем цикле, мне кажется, даже не раз. Вот, но тем не менее, спасибо вам огромное, я вам желаю отличного настроения, счастливо, до свидания, Геннадий. Друзья, мы продолжаем. Вот о синяках поговорили. Важный момент. Теперь мы с вами точно знаем, что если синяк меняет цвет, здесь нет ничего опасного. Это совершенно естественный процесс, который связан с тем, что лишняя кровь, которая вытекла из сосудистого русла в подкожно-жировую клетчатку, то есть в третий слой, в гиподерму нашей кожи, то есть эта кровь удаляется потихоньку. Да? После того, как синяк желтеет, он в дальнейшем исчезает полностью, то есть от него не остается и следа. Разумеется, сам по себе синяк сопровождается еще и отеком, и покраснением окружающих тканей, вот. Но вот само покраснение, оно все-таки с кровоизлиянием не связано. Потому что когда синяк красный или там фиолетовый, это совсем другое, нежели чем окружающие ткани, они там набухли и покраснели дополнительно. Друзья, давайте поговорим о ногтях. Но ногти ведь это же тоже производная кожи. Надо понимать, что волосы, о которых мы говорили в начале, и ногти, они состоят из вещества, которое называется кератин. С точки зрения химии своей, они очень близки друг к другу, волосы и ногти. Но функции у них совсем другие, очень разные. Волосы нужны в первую очередь для того, чтобы удерживать температуру на прежнем уровне. Что касается волос на голове, давайте отложим сейчас эту тему, но я хочу, чтобы мы сегодня один звонок посвятили обязательно волосам на голове. Или давайте прямо сейчас. Для чего нужны волосы на голове? А после этого перейдем к ногтям. Для чего, друзья мои, нужны волосы на голове? Как вы думаете? Есть ли у вас версии? Вот, догадаться будет несложно. 8-495-7373-948. Я, как всегда, не задаю вопросов, на которые невозможно невозможно ответить без использования энциклопедии. Так, друзья мои, 8-495-7373-948. Кто у нас дозвонился? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте. Как зовут? Давайте знакомиться.
Меня Туран Футулаев.
Ух, еще раз имя как? Повторите.
Мое имя Туран Футулаев.
Это имя и фамилия. А имя какое? Я просто не очень хорошо слышу здесь, через
наушники. Имя такое странное. Туран.
Туран. Прекрасно. Теперь слышу. Туран, сколько лет тебе и где живешь?
Мне 12 недавно исполнилось.
12. И живешь ты где, друг мой?
Город Махачкала.
В Махачкале, прекрасно. Туран, значит, вопрос к тебе. Для чего людям волосы на голове?
Я считаю, что волосы на голове удерживают температуру.
Да, совершенно правильно, молодец. Сразу почти точный ответ. Но есть и другие, да, есть и другие как бы функции у оволосения на голове.
Я думаю, что волосы... имеют какую-то защитную функцию.
Да, совершенно верно. Они защищают. От чего они защищают?
Я считаю, что волосы защищают голову от инородных тел.
От инородных тел, которые могут, ну, что причинить?
Вред.
Да, ну, то есть каким образом? Ну, хорошо, например, Туран, ну, на самом деле, ты все верно отвечаешь, давай, друг мой, я немножко...
Например, вызвать зубные колики.
Вызвать что еще раз?
Зуд.
Не, ну это другое. Нет, дело не в зуде. Но инородные тела действительно могут нанести вред человеку, если они просто ударят по поверхности головы. Вот. Вот. И именно такую функцию дополнительно выполняют волосы. Потому что если волос много, если действительно отпустить волосы, да, на голове, то есть их действительно много отрастает. И вот в таком виде, когда их много, как шапка, волосы действительно защищают поверхность кожи головы от повреждений, от ударов, которые человек может, ну, ненароком сам себе нанести, ударившись обо что-то, да, там, встав, просто расцарапав поверхность кожи головы. Действительно, оказывается, волосы в большом количестве способны смягчать внешнее воздействие, и поэтому действительно они остались на голове. Кроме того, как ты совершенно верно сказал, основная функция волос на голове состоит в том, чтобы удерживать тепло, не дать переохладиться голове, поскольку, как мы знаем, в голове имеется большое количество сосудов, вот, и мозгу для того, чтобы функционировать полноценно, необходим определенный температурный режим, достаточно строгий. Вот, и этот температурный режим позволяет поддерживать волосы на голове. Как же, ты меня спросишь, а как же люди лысые, как же они живут? Да штука-то в том, что на самом деле в современном мире, когда есть возможности поддерживать адекватную температуру, не опасную для нашего тела, и другими способами, кроме того, как отращивать шапку волос, в общем-то, волосы уже не так обязательны на голове, а скорее являются таким атрибутом, неким украшением для человека. Да? В принципе, можно и наголо постричься, будешь жить, и все будет в порядке. Никаких особых повреждений ты не получишь, никакой опасности серьезной тоже не будет. Спасибо большое, Турам, отличный ответ, друг мой. Номер телефона мы записываем твой для того, чтобы выслать тебе промокод с доступом к моим лекциям, любой, на моем сайте, detlektor.ru.
Но это телефон моей мамы.
Ну, друг мой, я думаю, что мама поделится с тобой промокодом или нет?
Ну,
или...
у меня был ноль на счету, поэтому я решил позвонить через телефон мамы. Мой телефон совершенно другой.
Ну, хорошо, ничего страшного. Я думаю, мама с тобой поделится. Вы же с ней вместе живете, правильно?
Я могу сказать свой номер. Если хотите.
Нет, сейчас не хочу, номер телефона запишем. Турам, спасибо тебе большое, друг мой. Счастливо, желаю хорошего дня тебе и маме твоей, которая дала тебе свой телефон. Друзья мои, значит, про волосы понятно. Теперь давайте про ногти. Тоже важная очень тема. Такой вопрос очень часто встает во время лекций моих для детей, в том числе в блоге меня 100 раз спрашивали относительно ногтей, и я делал целую заметку некогда, да, посвященную ногтям, для чего они нужны. Но прежде чем мы сейчас с вами дадим ответ, я хотел бы ваши версии, друзья мои, послушать. 8-495-7373-948. Для чего нам нужны ногти? Когда будете отвечать, друзья мои, не забудьте о том, что ногти имеются не только у человека, а, разумеется, у других приматов в том числе. Вспомните, каким образом они их используют, потому что не исключено, что наши предки, людей, использовали их точно так же. Да и некоторые люди их используют по-прежнему так же, как и использовали предки. 8-495-7373-948. Для чего нам нужны ногти? Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте, как зовут вас?
А, меня зовут Павел.
Павел, а вы в каком классе учитесь, Павел?
Я не учусь, я давно закончил школу.
Так.
Но рад дозвониться на радио к вам, Александр.
А, Павел, ну хорошо. А лет-то вам сколько, Павел?
43.
А, ну отлично, значит, вы уже большой мальчик.
Ну, да.
Ну, прекрасно.
Я могу вкратце ответить, для чего человеку ногти?
Хорошо, давайте.
Ну, возможно, мой ответ будет не совсем верный. И, может быть, кто-то из ребят, школьников, которые...
Павел, вы не стесняйтесь. Давайте, мы ждем вашего ответа. Алло. Павел исчез. Как жалко, да, он, может быть, он застеснялся просто, хотя вроде взрослый мужчина был. Друзья мои, давайте так, еще одну попытку, время у нас есть. 8-495-7373-948. 948. Как вы считаете, для чего нужны ногти? Сейчас мы с вами побеседуем на эту тему. Почему же у нас Павел-то пропал? 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Для чего нужны ногти? О! Так. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день. Как зовут вас?
Миша.
Миша, а сколько лет тебе, друг мой?
10 лет.
Ага, Миша, а ты звонил уже, да, по-моему?
Нет.
Нет, не дозванивался еще. Отлично. Миш, а давай представься, ты представился, расскажи, где живешь, из какого ты города?
Я из Москвы.
Ты из Москвы. Миш, давай твоя версия, для чего нужны ногти?
Ногти, наверное, нужны для того, чтобы...
Так, у нас опять пропал звонок. Как обидно, друзья мои. Ну ладно, давайте не будем испытывать судьбу. И Павел, и Миша, к сожалению, не успели ответить. Либо тема ногтей настолько таинственна и табуирована, что наша радиостанция не может принять ни один ответ относительно ногтей, друзья мои. Ну ладно, давайте. Я надеюсь, сейчас я не исчезну из эфира, да, если я начну говорить на эту тему. Ногти нам, как и нашим далеким предкам, необходимы в первую очередь для того, чтобы удалять с кожи паразитов, а также мусор, который может приставать к шерсти. Вспомните и приглядитесь к тому, каким образом шимпанзе удаляют насекомых из шерсти друг друга. Каким образом они чистят друг друга, некий груминг осуществляя. Осуществлять сбор мусора или паразитов, насекомых с поверхности шерсти с помощью пальцев, на которых нету никакого уплотнения на кончике, тяжело. А когда у тебя на конце пальца есть некий твердый отросток, он работает как инструмент, с помощью которого можно удерживать какие-то мелкие частицы. В частности, насекомых, да, их можно удержать. Кроме того, их можно с помощью ногтей убить просто, уничтожить в своих пальцах. Ногти, кроме того, становятся у человекообразных обезьян очень удобным инструментом по удержанию скользких округлых предметов в лапах, в конечностях. Обратите внимание, каким образом мартышки удерживают плоды, да? Когда мартышка находится на ветке и нижними конечностями держится за ветку, передние конечности у нее заняты пищей, да? То есть она держит плод. Хвост мартышка использует для того, чтобы тоже зафиксировать себя, то есть создать третью точку фиксации к дереву, да, поскольку лапы, передние лапы заняты пищей. На лапах имеется особое устройство, особое приспособление, которое позволяет плоду не выскользнуть, и это как раз когти, ногти, назовите это как угодно, да, у приматов. Кроме того, мы не забываем, что у наших далеких предков, у других млекопитающих, которые некогда вытеснили динозавров с нашей планеты, имелись когти, которые способствовали тому, чтобы увеличить сцепление с землей, увеличить некое трение, что позволяло стабилизировать движение животного по поверхности земли, чтобы животное не спотыкалось, да? не поскальзывалось, например. Да? Именно для этих целей появляются впервые копыта у наших далеких предков. Ну, давайте так, не будем в направлении ногтей долго задерживаться. Действительно, ногти нужны в первую очередь для этого. Кроме того, почесать собственную кожу мы можем только с использованием ногтей. Вот попробуйте, почешите себя, если у вас ногти коротко острижены. Это действительно не так удобно, как тогда, когда ногти чуть-чуть, хоть на полмиллиметра, приподнимаются над кожей, друзья мои. Дорогие мои, это была первая наша с вами встреча из цикла радиовстреч, который буду я вести в рамках передачи «Все обо всем» на радио «Говорит Москва». под названием «Как устроено наше тело». Сегодня мы говорили с вами о коже, о том, что растет на коже, о том, что является производным кожи, как она устроена, как она заживает, в том случае, если она повреждена, как отцветают синяки в том числе, ну и о важнейших функциях кожи, которая состоит в том, чтобы, во-первых, удерживать вредные агенты снаружи, а во-вторых, пропускать то, что полезно, и удалять то, что вредно из нашей кожи. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев.